друзья. Начиная тематическую программу об одной из крупнейших групп рока, хотелось бы вообще задаться вопросом. Как это среди музыкальных культур, выработанных человечеством, вдруг вымахал буйный сорняк рок-н-ролла? Последние 30 лет победно шествует он по планете. Пышно растет этот сорняк на заокеанских черноземах, цветет, понимаете, на европейских подзолах, самотевно множится на наших рыхлых шубиках и не сдается даже на восточных солончаках с регулярной идейной прополкой. Не нужны ему ни торф и перегнойные горшочки парадной песни, ни тщательно окучиваемые творческие союзы, ибо пока день сменяет ночь и не все еще забетонировано, всегда найдет себе щель неистребимый рок-репей. Сегодня мы начинаем серию программ об английской группе Pink Floyd, но сначала очередной выпуск «Рок-хроники». Января. День рождения в 1934 году в Лондоне Джона Болдри по прозвищу Лонг, то есть Длинный. Болдри – певец, композитор и гитарист, организовавший несколько известных рок-блюзовых групп. Кроме того, он открыл многих звезд рока, таких как Род Стюарт и Элтон Джон. 14 января 1970 года в Лондоне открылась выставка эротических литографий Джона Леннона. Полиция закрыла выставку спустя всего два дня, и 8 фотографий изъяла как вещественные доказательства. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб «Каверна», послуживший впоследствии взлетной площадкой для группы «Битлз». 16 января 1980 года Пол Маккартни был арестован таможней токийского аэропорта. В его багаже нашли 200 грамм пыльцы конопли индийской. 17 января 1969 года был выпущен первый альбом Led Zeppelin. Из последних событий. Мы сообщали на прошлой неделе, что барабанщику группы Def Leppard Рику Аллену в автокатастрофе оторвало руку. 10 часов длилась операция, в результате которой хирурги пришили оторванную руку на место. Произошло это в понедельник 31 декабря, а в субботу 5 января в пришитой руке возникла инфекция, и ее пришлось ампутировать. Остальные участники группы находятся в Голландии, где заканчивают работу над своей четвертой долгоиграющей пластинкой. Все партии барабанов Рик Аллен успел записать до катастрофы. Пластиночная фирма группы, компания «Фонограмм», обратилась ко всем поклонникам Def Leppard с просьбой не посылать Рику Аллену открыток в госпиталь с пожеланиями о скорейшем выздоровлении. На прошлой неделе было объявлено, что одиночная пластинка песни «Знают ли они, что наступило Рождество», записанная, так сказать, национальной сборной британских рок-звезд, продалась по всему миру тиражом в 8 миллионов экземпляров и таким образом собрано около 5 миллионов фунтов стерлингов в фонд голодающих Эфиопии. Автор песни, солист группы Boomtown Rats, «Бумтаунские крысы», Боб Гелдов, вылетел в конце прошлой недели в Эфиопию, чтобы своими глазами посмотреть, что там происходит и какие меры могут быть приняты. Гелдов рассказал газетчикам также, что нескольким международным фирмам уже даны указания закупать дешевое зерно на мировом рынке, перемалывать его на муку и отправлять в упаковке в голодающие районы Эфиопии. Транспортные фирмы предложили бесплатные услуги 8 грузовиков и 3 самолетов для перевозки груза. Теперь еще выдвигается проект по проведению огромного сборного концерта на стадионе Уэмбли и его телевизионной смычки с параллельным концертом в Нью-Йорке. Выручка с концертов, а также телевизионные гонорары от трансляции также планируется пустить на благотворительность. На этом мы выпуск «Рок-хроники» заканчиваем. Переходим к рассказу о группе Pink Floyd. сняли запись 68 года. Если бы Pink Floyd и по сей день оставалась бы активной единицей, участники ее в этом году справляли бы 20-летний юбилей. Потому что именно 20 лет назад, в 65 году, группа студентов архитектурного факультета Лондонского политехнического колледжа организовала вокально-инструментальный ансамбль художественной самодеятельности под названием «Сигма-6». У «Сигма-6» был даже менеджер, то есть директор, Кен Чапман, в прошлом тоже студент политехника. Он отпечатал в типографии для своих подопечных рекламные открытки. «Сигма-6» обслуживает клубные вечера и семейные праздники. Приятелем менеджера Кена Чапмана был некий Джерри Брон, музыкант и сочинитель песен. Сигмовцы бывало разучивали песни Джерри Брона и приглашали его на репетиции в тайной надежде понравиться. Но хотя Джерри Брон стал впоследствии продюсером группы Uriah Heep и со временем организовал собственную фирму грамзаписи Bronze Records, хорошо теперь знакомую любителям тяжелого рока во всем мире, этот самый Джерри Брон не усмотрел в ансамбле «Сигма» будущих возможностей. «Сигма-6» стала со временем группой T-Set, затем группой Megadeth с «Мегасмерти» и, наконец, группой Abdubs, «Абдабы». Причем название варьировалось. Иногда это были архитектурные «Абдабы», иногда вопящие «Абдабы». Однако мир абдабовских воплей не услышал, и группа распалась. Барабанщик Ник Мейсон, гитарист Рик Райт и басист Роджер Уотерс решили продолжать и пригласили двух гитаристов в свой новый состав. Один из них был джазовый музыкант Боб Клоуз, другой — приятель Роджерса Уотерса по средней школе Сид Барретт. Барретт был парнем со странностями. Поговаривали, что он несколько раз даже принимал ЛСД. Именно ему однажды представилось видение, название группы – Pink Floyd. Если первые годы происхождения этого названия было окутано тайной, то сегодня мы знаем, что у Сида Барретта была пластинка блюзового музыканта Пинка Андерсона и группы Floyd Council. Взяв от каждого по слову, Сид Барретт получил искомый результат. В конце 65 года группа Pink Floyd начала свои первые выступления. Поскольку почти все участники были студентами архитектуры, неудивительно, что у них вскоре появился интерес к смежным изобразительным средствам. Так, в следующем 66 году, когда они выступали на вечере отдыха в Эссекском университете, один из местных кинолюбителей отснял картину о путешествиях инвалидов в коляске по Лондону. Фильм был сделан с точки зрения этого самого инвалида. Поскольку фильм был сделан в любительской камере без звука, то создатель его предложил ребятам пустить фильм на экран во время их выступления. В этот вечер, видимо, и зародилась у Pink Floyd идея их будущих световых эффектов. это год появления на общественной сцене блаженных мальчиков и девочек, обвешанных колокольчиками, бусами, проповедовавших мир, цветы, любовь и конопляный лист. 66-й год был годом появления хиппи на европейских берегах. У нового течения были свои художники, поэты, пророки. У всех на устах были имена Аллена Гинзберга, Ферлинетти, Корос, Эндрю Уорхола. В лондонские концертные залы стягивались огромные толпы на литературные чтения, а в музыкальном клубе «Марки» в лондонском районе Сохо каждое воскресенье стали устраиваться хиповые слеты под названием «Spontaneous Underground» – «Спонтанное подполье». На одном из первых пригласительных билетов говорилось: «Кто будет у нас? Певцы, поэты, американцы, гомосексуалисты, ибо они составляют 10% населения, 20 клоунов, джазовые музыканты, один убийца, скульпторы, политики и девушки, не поддающиеся описанию». Воскресные встречи спонтанного подполья проходили по качественно новому принципу. Начинались они около половины пятого дня, когда гости спокойно принимались читать воскресные газеты. Собственной программы-то не было никакой. Собравшимся ничего никто не обещал. Да и они от организаторов ничего не ждали. Проходили собрания как бы по принципу «веселье – дело рук самих развлекающихся». Люди приносили с собой куски материи, клей, картон, ножницы, разноцветные рулоны бумаги, мастерили себе всякие волшебные одежды, показывали фокусы, читали стихи. На сцену мог выйти певец в сопровождении 6 индийских ситар. Его сменял, скажем, ансамбль из виолончели, саксофона и нескольких транзисторных приемников. Девушка в белых колготках и исполнять прелюдию и фугу Баха под аккомпанемент африканских там-тамов и так далее и тому подобное. Границы между исполнителями и аудиторией не было никакой. И вот 13 мая 66 года приглашенные организаторами спонтанного подполья на одном из таких воскресников и выступила группа Pink Floyd. Pink Floyd к тому времени перестали играть структурную музыку типа 12-тактного блюза. Они начали экспериментировать с музыкальным сопровождением в виде разного рода электронных гудений, стонов и всхлипов, на фоне которых они создавали коллективную музыкальную импровизацию. К тому времени Pink Floyd были единодушно признаны самой громкой командой, самой фантастической, непонятной и, без сомнения, самой хиповой, выдающейся группой нового культурного подполья. Wild Song, песня о Ниле, запись 69 года. На одном из таких выступлений в клубе «Марки» в конце марта 66 года к ребятам подошли два человека, Питер Дженнер и Эндрю Кинг, и сказали им: «Знаете что, а ведь вы можете самих Битлз переплюнуть. Давайте-ка встретимся, поговорим». «Давайте поговорим», — уклончиво ответили ребята, — «но только после каникул». На две пасхальные недели пинг-флойдовцы уезжали на юг Европы, поближе к солнцу. Питер Дженнер и Эндрю Кинг входили в группу международных продюсеров, которые пытались выпускать пластинки новых экспериментальных групп. И когда договоренность с Pink Floyd была достигнута, они предоставили ребятам возможность заниматься музыкальными поисками в так называемой мастерской звука и света. Гитарист Pink Floyd Рик Райт вспоминает: «Время это было незабываемое. Мы пробовали, учились, выясняли для себя, чего же мы хотим. Каждый вечер все было по-новому, потому что мы делали не то, что вчера. Это было время создания стиля Pink Floyd». Примерно в это же время были изобретены так называемые жидкостные диапозитивы, то есть слайды, начиненные не перемешивающимися цветными жидкостями, которые при проектировании диапозитива на экран медленно перемещались, образовывая постоянно меняющуюся причудливую картину. И вот в один из вечеров кто-то принес проектор и пустил такой жидкостный слайд на группу во время ее игры. Много экспериментировали с цветным светом, меняя его в зависимости от темпа и характера музыки. Вскоре световая партитура на выступлениях Pink Floyd стала элементом не менее, а может быть, более важным, чем их музыка. В октябре 66 года в помещении бывшего паровозного депо, здания круглого по форме и потому называемого The Ryan House, буквально круглый дом, было устроено выступление группы Pink Floyd в лучших традициях английского культурного подполья. Депо к тому времени пустовало уже лет 15, и одно время использовалось как склад ликероводочной компании, которая построила по кругу массивный балкон для бочек с джином. В здании была единственная крутая железная лестница, на которой двум человекам разойтись было трудно. Отопления не было, света было немного, и на всех было два туалета. Оформитель концерта, используя обыкновенную ванну как форму, отлил из цветного пищевого желатина эдкое дрожащее чудо-юдо, на которое, к сожалению, пинг-флойдовцы наехали своим автобусом, так что в первозданной красоте его мало кто увидел. На вечер отдыха пришло 2500 человек. На улице у раундхауса создалась транспортная пробка, и в полтретьего ночи люди все еще пребывали. Всем гостям у входа в зал выдавался кусочек сахара. Дело в том, что модные среди хиппи наркотик ЛСД принимали, капая несколько капель на кусочек сахара. И хоть рафинад, выдаваемый при входе, был совершенно чист и безвреден, на многих он подействовал расслабляюще, чисто психологически, как наркотическая пустышка. Культурное подполье развлекалось вовсю. Тут были и полумаски из серебряной фольги, шляпы с перьями и индийские чалмы, блестящие кружки с нарисованным глазом на лбу, долгополые кафтаны, гусарские тужурки, костюмы горилл, раскрашенные обнаженные тела, нарумяненные губной помадой сосцы и даже турнирный шлем средневекового рыцаря, неизвестным путем попавший к его владельцу. Пол Маккартни пришел в белом арабском балахоне, и головном уборе его подругу Джейн Ашер никто не признал. Была тут же кинозвезда Моника Витти с кинорежиссером Микеланджело Антониони и певица Мариан Хейтфу в монашеской ризе, обрезанной чуть пониже талии. Первое отделение играла группа Soft Machine, а во втором отделении Pink Floyd впервые выступили перед большой аудиторией. Побывавший на концерте газетный репортер писал впоследствии: «Pink Floyd, психоделическая поп-группа, создала своим выступлением ощущение чего-то странного и причудливого. Электронные завывания, диапозитивы, проектируемые прямо на них, мелькание цветного света, такт с барабанами. Многие из присутствующих ничего подобного не видели и буквально часами завороженно следили за пульсирующими, лопнувшими музыками света».
бросали по гитарному глифу шарика подшипником, добиваясь удивительных звуков и, используя обратную связь, заставляли усилитель вызывать в нужные моменты. Кроме того, группа Soft Machine внесла свою лепту. В середине помещения был поставлен мотоцикл, на двигателе которого был укреплен контактный микрофон. Мотор постоянно работал, и звукооператор, добавляя к этому звуку эхо, подмешивал его. Это повторное событие в бывшем паровозном депо вызвало широкий отклик в печати. Дело дошло до того, что даже консервативная газета «Таймс» в своем воскресном выпуске поместила первое интервью с участниками группы «Пинк Флойд». Культурная торговля таким образом постепенно становилась всенародным достоянием. Итак, друзья, наш рассказ о группе Pink Floyd мы продолжим на будущей неделе. Мне остается пожелать вам всего самого наилучшего. До встречи в пятницу в полночь по московскому времени. Счастливо вам, ребята!